Голос Америки представляет. Из Америки с любовью.
Здравствуйте, это программа «Из Америки с любовью» о вещах и явлениях, которые существуют, ну или когда-то существовали только в США. С вами я, Маша Мортон. Лет в 9 в кинотеатре «Звездный» в Москве я посмотрела спорный сегодня фильм «Унесенный ветром» 1939 года.
Боже, какой тугой корсет! Теперь я обязательно икну и испорчу свою репутацию.
Я помню, что вышла из кино и поняла, что после таких красок и костюмов, и музыки, и ярких лиц, я вряд ли буду уже тем человеком, что и раньше. Я навсегда стала человеком, потрясенным Голливудом. Вопрос об этом, о первом голливудском потрясении, я была счастлива задать сценаристу, редактору, киноведу, преподавателю Московской школы кино Всеволоду Коршунову.
Помню, какое удовольствие, наслаждение принес фильм «В джазе только девушки». Прекрасный фильм Билли Уайлдера, 59-й год, великолепная Мэрилин Монро. Я помню, что влюбился и в нее, и в эту картину, и мне было страшно весело.
«В джазе только девушки». В ролях Мэрилин Монро, Тони Кертис и Джек Лемон.
Как и зачем в Америке появилось кино?
А где еще, как не в Америке, появляется кинематограф? Америка одна из передовых держав. В Америке живет Томас Алва Эдисон, который изобретает, по-моему, все, что только можно было изобрести. Все изобрел Эдисон. Вместе с своим помощником Томасом Диксоном они изобретают два аппарата для записи и для проекции движущегося изображения. Делают это раньше люмьеров, между прочим.
Кинетоскоп. От греческого «кинетос» – движущийся, и «скопио» – «смотреть». Прибор, способный показывать движущееся изображение, изобретен в 1891 году Томасом Эдисоном совместно с изобретателем Уильямом Диксоном. В отличие от современного кинопроектора, кинетоскоп не давал возможности коллективного просмотра на экране, а был предназначен только для одного зрителя, который видел изображение через окуляр.
Ну и, конечно, нельзя забывать про Эдварда Майбриджа, который изобретает хронофотографию чуть раньше, чем Эдисон.
Эдвард Майнбридж – изобретатель зоопраксископа, прибора для проецирования фильмов, которая существовала до появления целлулоидной пленки. Он один из изобретателей хронофотографии, разновидности фотографии, позволяющей записывать движение объекта при помощи фотосъемки через короткие равные интервалы времени.
И, по сути, вот эти первые опыты с фиксацией с помощью фотографий отдельных, фиксацией движения животного или движения человека, который делал Майбридж, это, конечно, ну, фактически протокино. От зоопраксископа Майбриджа до кино буквально один единственный шаг остается.
А Голливуд? Что такое Голливуд? И как все начиналось?
Голливуд – это потрясающая история, когда нищие люди, желающие зарабатывать деньги, не желающие их никому отдавать, отправились в длительное путешествие из Чикаго и Нью-Йорка в Калифорнию. Откуда бегут – понятно. Куда бегут – понятно. А зачем бегут? А бегут они от Томаса Алва Эдисона, который, как держатель патента, объявляет патентные войны, становится их зачинщиком. Он считал, что все, кто делают кино, должны платить ему, должны делиться львиной долей дохода. Поэтому тем, кто не хотел делиться с Эдисоном, пришлось бежать туда, куда мохнатая лапа Эдисона дотянется до них, ну, скажем так, не так быстро. И поэтому они выбирают Калифорнию, другое побережье. И там основывают крохотную кинодеревню. Собственно, масштаб этой кинодеревни легко можно представить. На Сансет-бульваре крохотная была придорожная закусочная, полузаброшенная. Там образуется первая голливудская студия «Нестор». Вот вам весь масштаб этой кинодеревни. Это конец 900-х годов. И в 2010 году там Гриффит снимает картину «Старой Калифорнии». Первый фильм, снятый в Голливуде, собственно. Дэвид Ор Гриффит, один из его основоположников. И потрясающим образом 4 года, с 2014 по 2018, все изменили в мировом кино. Это годы, когда проходит Первая мировая война. Кино развивается семимильными шагами и в Европе, и в США. В Европе, а в первую очередь в Франции, Италии и Дании. Эти три страны до гегемонии Голливуда были тремя главными поставщиками кинопродукции на экраны всего мира. И когда эти люди из-за войны перестали делать кино, закрылись киноателье, многие просто ушли на фронт, их призвали на фронт. И когда они вернулись после войны и огляделись по сторонам, они увидели, что американская киноиндустрия, которая как шла шагами семимильными, так и шла все эти 4 года, превратилась в гигантского великана. Там, где-то за океаном, вырос огромный великан. Эти 4 года изменили все. Фактически создали современный кинематографический ландшафт и создали до сих пор существующую гонку за Голливудом. Потому что теперь все страны, те же самые Франция, Италия и Дания в первую очередь, 3 гегемона, 3 лидера, оказались в хвосте и были вынуждены объявлять войну Голливуду и пытаться как-то с ним конкурировать.
Factories to manufacture dreams, или фабрики по производству грез, или просто фабрики грез. Такое емкое определение, сочетающее в себе бизнес и романтику. Или, может быть, бизнес и искусство?
Фабрика грез – неформальное понятие, часто обозначающее голливудскую киностудию.
Фабрика грез лишь кажется метафорой. Это на самом деле довольно буквальное выражение, отражающее то, как было устроено голливудское кинопроизводство. Связано это было с великим продюсером и режиссером Томасом Инсом. Томас Инс – один из основоположников голливудского кинопроизводства. Его система лежала на следующем открытии. Инс оказался на экскурсии. Он приехал на завод Генри Форда и увидел, что на этом автозаводе работает конвейерный принцип. Как известно, на автозаводах Форда впервые в мире был применен конвейерный принцип. И Инсу пришла в голову идея, а почему только автомобили можно производить конвейерным способом? Можно так и валенки производить, наверное, и блокноты, и, наверное, фильмы. Почему бы не производить их так? То есть, если раньше условный Гриффит сам писал сценарий, сам продюсировал фильм, сам снимал, был режиссером-постановщиком, сам монтировал, был режиссером монтажа, был дистрибьютором, ну, в общем, был всем один на все, то давайте теперь по-другому все сделаем. Мы рассечем кинопроизводство на сепарированные отдельные циклы. Каждым циклом будет заниматься отдельный человек. Сценарист, он не будет снимать фильм. Вот он написал сценарий, продал его, его приняли этот сценарий, все. Дальше он пишет следующий сценарий. Он не лезет ни в съемки, ни в монтаж, никуда. То же самое режиссер-постановщик. Он снял фильм, к монтажу уже он не имеет никакого отношения. Мы наймем специально обученного человека, который будет монтировать кино. В Голливуде, кстати, до сих пор не так много режиссеров имеет право окончательного монтажа. И вы знаете, да, что есть продюсерская версия фильма, которая вышла на экраны. Чуть позже появляется режиссерская версия. То есть та версия, которую он смонтировал, которая не устроила продюсера, чуть позже, которую можно было уже выпустить.
Можно ли сказать, что Америка в какой-то мере была заново придумана в американском кино? Сама себя заново придумала.
Америка придумана в американском кино, безусловно, так. Образ Америки именно кино транслировало на весь мир. Но самое интересное, что именно Америку создает американское кино для самих американцев. Здесь мы, конечно, должны в первую очередь сказать про вестерн, который стал для американцев во многом таким первомифом, первоосновой мифологической, которая помогла сверстать их идентичность. Идентичность людей с разным культурным бэкграундом, разных мигрантов из разных стран, приехавших на североамериканский континент когда-то. Вот из них, из этого многоголосия, фактически была свертана идентичность американский народ. Почему вестерн стал таким первомифом? История освоения Дикого Запада. Буквально это вот раздвижение фронтира, буквальное продвижение туда, к океану, стало той историей, которая заменила богов, героев античности, Одина и скандинавские истории, Эдду и так далее. Потому что именно в этой истории отразился американский дух. Дух американского индивидуализма. Дух американского экспансионизма. Дух американского богоизбранничества. Понятно, что вестерн связан напрямую с концепцией Manifest Destiny, да, с доктриной предопределенности, которая возникла, как хорошо известно нам, в середине 19 века для оправдания войны с Мексикой и использовалась и дальше для оправдания американского экспансионизма. И понятно, что вестерн очень сильно повлиял на умы самих американцев. Собственно, он протранслировал основные идеи и ценности. Понятно, что концепция предопределенности, доктрина предопределенности, она много критиковалась позднее, много, да, и понятно, что вестерн много сделал, кстати, для того, чтобы ее и критиковать. Мы знаем так называемый ревизионистский вестерн, когда буквально индейец становится не врагом, а другом. Оружие бледнолицевого и краснокожего направляется в одну сторону, не друг на друга, да, они направляют свое оружие.
Между нами и белыми столько боли, как забыть это. И все же мы говорим, у нас есть шанс на мир.
Это действительно уникальный совершенно феномен, который возникает уже в 60-е годы, ревизионистский вестерн. Само это явление уже отражает американскую историю. Но самое главное, что оно повлияло на то, как американец воспринимает себя и как американское кино воспринимает весь мир.
У кого, как не у вас, мне спросить, что такое американский фильм? В принципе, каковы его особенности? Отличительные черты, которых нет нигде?
Что же такое американский фильм? Во-первых, это проповедничество, это страстность проповеди. На картину Кинга Видера «Толпа», и эта картина, конечно, про изнанку реальности, про изнанку американской мечты.
В этом городе ты должен быть лучшим, только как ты выделишься из толпы?
Эта картина такая, знаете, не сладкая, а даже больше горькая. И тем не менее, это фильм 28 года, буквально за год до Великой депрессии, там много чего предсказано. Но в этом фильме очень много страстности, страстного призыва. Друзья мои, вот какие ценности на самом деле важные. Вот какие ценности нужно исповедовать. Конечно, можно вспомнить картину «Зеленая книга» Форелли недавнюю. Одна из моих приятельниц назвала ее «Проповедью толерантности для умственно отсталых». Такое злое наименование, такое ерническое. Не понравилось, понятное дело, приятельница картина.
Как он может улыбаться и пожимать им руку после всего этого? Дело в том, что для того, чтобы изменить сердца, нужна смелость.
Но вот действительно, эти ценности мы вложим в умы. Мы для разной аудитории их по-разному расскажем. Для интеллектуальной аудитории, для неинтеллектуальной аудитории. Вот так, и вот так, и вот так. В этом много такого проповедничества или даже такой педагогики. Да? Вот мы вот вам прямо вложим в умы, да? Вложим эту мысль. Мы так и так, и так ее расскажем. Вот так и так ее покажем. И на бессознательном уровне тоже вам ее, значит, туда печатаем. Вот мне кажется, это вот такая страстная проповедническая какая-то интонация очень важна для американского кино. Во-вторых, конечно же, трудовая протестантская этика. Это вообще особенность, мне кажется, американской культуры. Многие очень фильмы американские основаны на труде, на движении степ-бай-степ, на постановке внятной цели и движении к этой цели. Вот на этом пути американской Золушки. Этот вот труд, который призывает делать что-то, делать какие-то малые шаги, не ждать никаких чудес. В этом смысле вспоминается великая картина 20-х годов, 24-го года «Алчность» Эриха фон Штрагейма. Это, конечно, тоже картина про изнанку реальности, изнанку американской мечты. Там фишка в том, что героиня выигрывает огромную сумму в лотерею, и эти деньги буквально портят ее, эти деньги буквально становятся как бы заместителем мужа. У нее почти сексуальное желание по отношению к этим деньгам. Деньги не важны сами по себе, деньги лишь показатель того, что ты идешь правильным путем. Эти выигрышные, шальные деньги, они не про трудовую этику, и они, конечно, ведут к гибели всех этих персонажей. Между прочим, даже не помню, не могу назвать ни одного фильма, в котором бы не было этого, вот, этой цели, движения к цели, изменения героев. Я вспоминаю «Зеленую книгу» с очень внятной целью. И, опять же, с этим изменением люди меняют взгляды, которые были готовы транслировать, за которые были готовы, может быть, даже умереть. Вот немножко, или даже немножко, да, меняют их на протяжении всего фильма. Слышатся в этом также еще и американские ценности, которые, конечно, идут вразрез с нашими представлениями о героях, которые лежат на печи, который ничего не делает, который ждет, конечно же, чуда, какой-нибудь щуки волшебной, и на действие он способен только если уже его прям как-то вот долго-долго донимать. Он может с печи встать, как герой фильма «Окраина» Луцка, или как, например, персонаж, пожалуй, самый знаменитый герой по-советски Данил Багров из дилогии Балабана «Брат, брат 2», и уже устроить бунт, бессмысленный, беспощадный.
Ну, брат, ты даешь.
Доброе утро, последний герой.
Вот это интересная такая черта, которая вот прям буквально противоположна нашему какому-то культурному коду. Конечно же, мотив дороги. Да, вот как раз у школы это изменение мы затронули. Конечно же, дорога как метафора жизни, метафора изменений, трансформации. Роуд-муви как феномен рождается в недрах американского кино. И мы можем вспомнить великие роуд-муви «Грозди гнева», «Дилижанс», это 39-40-е годы.
I'll be all around in the dark.
Я буду везде, куда ни взгляни.
Wherever you can look.
Везде, где идет борьба за еду для голодных, я буду там. I'll be there.
Можно вспомнить, опять же, ту же «Зеленую книгу», «Дорога», которая является метафорой внутреннего изменения, внутреннего путешествия. Это важный очень мотив для Америки. Ну и, конечно же, особый динамизм американского кино. Именно криминальные сюжеты, когда это возможность отточить эту динамику.
Всем спокойно, это ограбление. И если только кто дернется, урою всех нафиг, убью на месте.
И я вспоминаю, как в начале истории советского кино были влюблены в американское кино Кулешов и его банда, его ученики. Они называли себя американистами. И опять же, эти криминальные острые сюжеты позволяли им оттачивать монтаж. И они буквально этот монтаж, острый, быстрый, рваный, короткий монтаж, дробный, называли американским монтажом. И к ужасу своему узнали спустя несколько десятилетий, что американцы как раз называют такой монтаж русским, ссылаясь на них, на того же Кулешова и его учеников. Вот. И, наверное, последнее, пятое, что нужно назвать, и, пожалуй, самое главное для меня в американском кино, это противостояние человека и системы. Никогда американское кино, особенно независимое кино, не встанет на сторону системы. Человек – это краеугольный камень американской, мне кажется, жизни. Опять же, это вот культ индивидуума, индивидуализма. Я здесь вспоминаю великие чаплинские картины, где, конечно же, маленький человек, он самый главный, да, он вообще как бы демиург этого художественного мира, да. Он хоть и маленький, но вокруг него строится вся сюжетная ткань. Без него она невозможна. Он маленький там на уровне фабулы, а на уровне сюжета он главный здесь.
I'm sorry. Простите, но я не хочу быть императором. Не мое это дело. Я не хочу никого завоевывать, никем управлять. И я бы хотел помочь каждому, если бы смог.
Конечно же, эти картины очень честные. Они говорят про как раз то, что система хочет сделать с человеком, а человек не поддается, и правильно, что не поддается. И мы, конечно, можем вспомнить из недавних картин «Черного клановца», Спайка Ли, и он, мне кажется, ровно про это.
Чем вы занимаетесь, ребята? Сжигаем кресты, маршируем.
И «Джокера» Тодда Филлипса, как раз очень яркий, очень такой злой фильм про конфликт. Это противопоставление человека и системы. И понятно, что Филлипс на стороне человека, вне всяких сомнений.
Артур. Артур, у меня для тебя плохие новости. Это наша последняя встреча. Вы никогда не слушаете меня, ведь так?
А что можно сказать о голливудских актерах? Правда ли, что в основном в Голливуде не театральные актеры, вот так говорят, а многие вообще без актерского образования?
Я, если можно, немножко трансформирую в разговор о системе звезд. Потому что я не очень большой специалист в актерских техниках, честно вам скажу. Скажу, что Томас Инс, который мы сегодня уже упоминали, также в главу угла американского кинопроизводства поставил Star System. Он ее не придумал с нуля, он ее заимствовал из двух источников. Первый источник – это театр, популярный театр рубежа веков, когда шли на суперзвезд, когда шли на каких-то очень известных актеров или актрис, оперных или драматических. Понятно, что ни драматург, имя драматурга, то есть ни спектакль, название спектакля, ни жанр не привлекали аудиторию так, как имя актрисы, например, Сары Бернар. Конечно, шли на Сару Бернар и ни на что больше. Вот это, и с другой стороны, итальянский феномен девизмо. Мы говорили, что Италия была одной из самых главных держав кинематографических до начала Первой мировой войны. И как раз в Италии сделали ставку на девизмо, то есть ту самую систему звезд, див. Дива, звезда, богиня. Что такое вообще звезда в американском понимании? Это очень похожий на сюжет пьесы шоу «Пигмалион», когда девочка-цветочница из грязи в князи, да, превращается в королеву экрана в буквальном смысле. Смазливая мордашка, некоторые актерские просто способности позволяют сделать из нее звезду. И, между прочим, интересно, что эта звезда заключает контракт со студией, и студия обязана ее снимать. Контракт, кстати, кабальный оказывается для того и для другого участника процесса, потому что звезда не может потом без каких-то серьезных санкций уйти к другому продюсеру, отказаться от роли, она должна выполнять требования продюсера. Но и продюсеру трудно порвать отношения со звездой из-за этих кабальных контрактов. Он вынужден ее снимать дальше и дальше. Вот. Мы сегодня говорим о том, что система звезд претерпевает невероятные изменения и, видимо, переживает кризис или даже крах. Потому что ни одна из суперзвезд Голливуда, ни Леонардо Ди Каприо, ни Анджелина Джоли, ни Том Круз, ни Брэд Питт не в состоянии привести на фильм зрителя. Одно имя звезды не значит ничего. вот один актер, как, допустим, Дуглас Фэрбэнкс в 20-е годы, да, или Мэри Пикфорд, которые были суперзвездами, они не способны сегодня обрести публику к экрану. Не потому, что они плохи. Нет, это великие актеры. Потому что время изменилось. Обращаю ваше внимание, что голливудский блокбастер сегодня строится в основном на команде героев, а в нашем случае это команда звезд. Когда вот мы наваливаемся все вместе, таким прямо вот этим паровозом, да, мы буквально вот втаскиваем эту аудиторию в зрительный зал. There are a couple of
characters here I'm not too sure about. Джордж Клуни, Брэд Питт, Мэтт Дэймон в фильме «13 друзей Оушена».
Какую роль сыграли голливудские магнаты? А сейчас какую роль они играют? Вот кино – это деньги. Это же американская идея. Как она себя проявляет?
Кино и деньги. Скорсезе, Спилберг, Лукас, Земекис, многие столпы Голливуда говорят уже несколько десятилетий про одно и то же. Про то, что изменилась система управления студиями и система продюсирования фильмов. Она изменилась не вчера. Собственно, радикальные изменения произошли после чудовищного кризиса, в котором оказалось голливудское кино в конце 60-х годов, когда буквально миллионы, сотни миллионов долларов были списаны в убытки, люди перестали ходить в кино, это было очень-очень страшно, и казалось, что Голливуд вот-вот просто накроется медным тазом, и кино умрет. В конце 40-х годов, когда думали, что телевидение полностью, да, заменит кинематограф, вторая не менее мощная волна была как раз на рубеже 60-х, 70-х годов, и как раз одним из спасений голливудские продюсеры нашли следующее. Слияние с капиталом. Слияние с какой-то очень крупной корпорацией. И даже такой был анекдот, реальный, точнее, случай, который стал восприниматься как анекдот, что компания Warner Brothers стала частью гигантской корпорации, занимавшейся ритуальными услугами. То есть, по сути, стала частью сети похоронных бюро. Сегодня эти тенденции только нарастают. И если относительно недавно, значит, там еще в 80-е, 90-е годы, как вспоминает тот же Скорсезе, он мог говорить, он мог прийти к боссу студийному и с ним говорить на одном языке, потому что босс был наш студийный человек из кино, да. Он понимал, что кино – это всегда риск. Кино нельзя сделать по рецепту. Кино всегда имеет некий фактор X, да, непонятный успех. Кино сложно предсказать, там много разных факторов. То сегодня все бюджеты согласовываются на Уолл-стрит, все эти главы корпораций подписывают эти бумаги уже не в Калифорнии, а в Нью-Йорке. И понятно, что для глав корпораций непонятно, что такое риск, что такое вообще фактор X. Давайте будем делать вот по лекалу успешного проекта. У нас есть лекал успешного проекта, по нему и пойдем. Вот что значит какой-то фактор X в гамбургере? Да, вот в гамбургере должно быть энное количество продуктов, соотношение такое-то между ними, и все. Да, почему мы должны как-то иначе делать вот наш там условный гамбургер? Кино должно приносить деньги, поэтому зону риска мы будем исключать. Мы не будем ее учитывать никогда. Поэтому возникает огромное количество похожих фильмов, предсказуемых, буквально рецептурных. И это одна из особенностей текущего момента нашего времени.
Каково будущее американского кино?
Здесь я бы разделял американское кино и Голливуд. Американское кино занимается американскими проблемами. Да, вот опять же, «Черный клановец» Спайка Ли. Очень острая и злая картина про то, что происходит в отношениях белокожего и темнокожего населения США. И сегодня, да, там кончается, как вы помните, документальным, потрясающим документальным эпилогом фильм. А есть голливудское кино, которое, начиная с эпохи «Звездных войн», говорит про какие-то сказочные мифологические истории языком не американца, не итальянца, не новозеландца, не британца, а языком среднего землянина. Это кино для землянина, сделанное на как бы таком универсальном земном языке. Даже «Мост Золотые ворота» в «Годзилле» – это просто как большой мост. Никакой не знак вообще Сан-Франциско. И Нью-Йорк, если появляется, то это просто знак большого города. Это просто, ну так, не знаю, по инерции. Это Нью-Йорк, а мог быть и Лондон, и Париж, да хоть Москва. Это условный большой город на самом деле. Это кино не интегрировано в американскую жизнь и в американскую проблематику. Это всехнее, простите, кино. Всехнее для всех. Вот. И если говорить про вот эту разницу, да, то, конечно, у них разные пути. Мы видим прекрасно, что авторы независимого кино, я имею в виду Дэвида Финчера, я имею в виду Джима Джармуша, я имею в виду Мартина Скорсезе, уходят на платформы, уходят в стриминговые сервисы, делают свое авторское кино с минимумом, да, вмешательства в авторский творческий замысел. И, наверное, эта сепарация будет все больше и больше происходить.
Такой перстень есть только у троих во всем мире, и только один из них ирландец. Видишь, каким сильным я тебя сделал?
И, видимо, туда, да, окончательно переместится вот то американское, да, мейнстримное жанровое и независимое авторское кино. А что касается Голливуда и блокбастеров, которые сегодня вообще выделяются уже в особый вид кино, даже уже не жанр, а вид кино, блокбастеры, то, возможно, мне нравится эта идея, хотя... Не знаю, доживем ли мы до нее и будет ли это так, особенно после коронавируса. Но идея такая, что блокбастер станет похож на некое шоу. Например, мюзикл или оперу. Дорогостоящая постановка идет целый год в каком-то ограниченном числе кинотеатров. Туда огромные очереди, туда не попасть. Невероятно дорогой билет. Люди, видимо, во фраках. Да, это, например, ивент в их жизни. И, видимо, вот в такое что-то вот такое дорогостоящее, невозможное превратится в блокбастер. Возможно. Мы не знаем. Да, сейчас коронавирус очень сильно все меняет. И главное, что мне очень нравятся слова коллег, которые говорят, мы можем сколько угодно гадать, что произойдет потом, после коронавируса. Много чего изменится. Но, скорее всего, мы будем удивлены. Все предсказатели, аналитики, все пифии и пророки будут страшно удивлены, потому что все будет, скорее всего, по-другому. Вообще изменится ландшафт как-то иначе. Мы сегодня из этой точки просто не сможем его увидеть. Мне нравится эта позиция. Вот я думаю, что будет все примерно так. Но американское кино будет живо в обеих своих ветвях. Более того, мы знаем великие примеры, когда тот же новый Голливуд будет строить мост между жанровым, мейнстримным и независимым кино. Возможно, этот мост кто-то еще будет строить и в наше время, или начнет строить чуть позже. Мы знаем, что этот мост сейчас как раз на стриминговых платформах очень хорошо начинает устраиваться. Возможно, кто-то начнет эту большую и важную работу и в полнометражном, в большом, большеэкранном кино.
Ну что же мне сказать? Только спасибо за увлекательнейший рассказ. Теперь мне остается только сесть и посмотреть или пересмотреть все фильмы, которые вы упомянули. Напоминаю, что у нас в гостях был Всеволод Коршунов, киновед, преподаватель Московской школы кино. Слушайте нас на сайте голос-америки.ру, а также в Google и Apple подкастах. Счастливо!